Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Бакиев, Олег Обухов в студии. Олег, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
Начнем разбирать информационную картину этого дня. Индийский консорциум по геномике признал, что штамм Дельта Плюс, то есть индийский штамм, вызывает серьезное беспокойство у медиков.
Ну, это так называют вариант вируса, если есть доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезные заболевания, или может ускользать, если можно так выразиться, от действия вакцин или антител. Но еще в Минздраве Индии к сказанному было добавлено, что штамм Дельта Плюс характеризуется повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких, то есть он более агрессивный, что ли, можно так сказать. И еще он характеризуется возможным снижением ответа на моноклональные антитела. Еще индийский штамм коронавируса, можно добавить, выявили в стране в октябре прошлого года. Потом у него появились три подвида. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке, по-разному распространены в странах мира. И беда в том, что дельта-штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность дельта-плюс. Районы, где есть этот вариант, опечатаны. В стране уже зафиксировали 22 случая заражения. Этот вирус отличается наличием мутации, так называемой К417N в спайковом белке. Он может снижать активность сыворотки, антител переболевших и вакцинированных людей. То есть вакцины для того, чтобы побороть именно этот штамм, возможно, потребуются более сильные.
Угу. Но действительно, кстати говоря, вопрос вот этого ускользания штаммов коронавируса от вакцин и, ну и даже при лечении не буду говорить, от вакцин, он вызывает как-то, ну вот у людей в массе своей без медицинского образования, тем более без степени в вирусологии или там иммунологии, вопросы, потому что одни врачи говорят, нет, все нормально, даже он может мутировать сколько угодно, все вакцины от него будут защищать, и если уж он совсем будет мутировать, то там, скорее всего, он просто настолько изменится, что он просто не будет прицепляться к человеку. Тогда, собственно, нам он не перестанет быть опасен. А другие говорят, что нет, надо проверять каждую вакцину на то, защищает ли она от того или иного штамма коронавируса, и все как это, множатся сомнения и множатся вопросы.
Но в любом случае, как в первом в твоем высказывании есть сомнения, так и во втором
вот,
есть
видишь?
Сомнения. На все 100% сказать, что действительно те существующие вакцины, которые в мире сегодня есть, они защищают от всевозможных штаммов, мутаций и так далее, нельзя. Так же, как и нельзя говорить о том, что они не защищают. Вот, поэтому, ну, в любом случае, сама по себе ситуация достаточно, условно говоря, еще новая для всего мира. Поэтому и ведутся исследования, поэтому ведутся изучения. И каким-либо, вот, знаешь, таким окончательным выводом все равно приходить еще рано.
Да, ну и, кстати, надо сказать, что еще в Москве начали задерживать продавцов поддельных сертификатов о вакцинации. А что там происходит, Олег?
А здесь получилось так, что сотрудники МВД задержали 3 человека, которых подозревают в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сбывались документы через интернет-магазин. Там можно было сделать заказ, а доставка осуществлялась с помощью курьера.
Боже, какая прелесть, даже с доставкой.
Ну да, плати, тебе все сделают. Цена одного сертификата в зависимости от срока изготовления варьировалась от 4 до 5 тысяч. Ладно, это я потом прокомментирую. Сначала задержали курьера на Мичуринском проспекте, того самого, да, который доставляет эти документы. Затем был задержан 19-летний молодой человек, который передавал курьерам документы, то есть цепочка такая уже не слабая вырисовывается. И затем с поличным взяли 23-летнего изготовителя этого сертификата.
Какие предприимчивые молодые люди, а?
Но, собственно говоря, когда вот мы обсуждали те меры, которые вводятся для того, чтобы народ активнее вакцинировался в пятницу, да, там за кадром, там на улице перед тем, как разбежаться по домам, мы, собственно, и предполагали, что, возможно, рынок поддельных сертификатов активизируется. Вот, пожалуйста, буквально во вторник мы слышим о том, что уже цепочки, это вот про одну цепочку говорят, да,
Там же еще интереснее все-таки с занесением в личное дело на сайте госуслуг, потому что изготовит эту бумажку с печатями врач, это-то что там, не так-то сложно, а вот занести уже в базу данных и сделать так, чтобы она отобразилась на портале государственных услуг, вот это уже посерьезнее и посложнее.
Да, но тогда будет и цена повыше.
Да,
не
и
4,
ответственность,
5 тысяч,
я так полагаю,
10-15,
полагаю,
наверное,
повыше.
Но не знаю, кому охота платить 4-5 тысяч за то, что тебе липовую бумажку дали, да, которая совершенно ничего не значит, и любая проверка выявит, что это подделка.
Во-первых. А во-вторых, не дешевле ли прийти к терапевту и сказать: вы знаете, у меня такая жуткая аллергия, ужас, кошмар, от всего чихаю, от всех кашляю и задыхаюсь.
Это ты
сделайте
про
сделайте мне отвод, пожалуйста, и все.
Можно так сделать, да, но в любом случае можно совершенно спокойно обойтись без вот этих заморочек. Ты еще в результате, если ты видишь этот поддельный сертификат будешь покупать, ты еще окажешься виноватым. Тебя еще могут привлечь к ответственности. Зачем это все нужно? Непонятно. Гораздо проще, там, не знаю, час своего времени личного потратить в те же выходные в павильонах. Я не знаю, что в Москве работают такие павильоны «Здоровая Москва», и все будет официально.
Хоть в торговый
бояться.
Центр.
Да, кстати.
Пришли после кино.
Ну, кстати, список пунктов вакцинирования можно найти совершенно легко в интернете. Можете выбрать для себя самый удобный и самый близкий.
Да, поэтому принимайте решение взвешенное о вакцинации и не попадайтесь на уловки мошенников.
Ну и, к слову говоря, о том, что же грозит вот тем парням, которых задержали. Возбуждены 3 уголовных дела: подделка изготовления и оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, и полиция ищет возможных соучастников задержанных и возможного организатора незаконной сделки. Так что там, если группа лиц, задействованных в этом, будет больше, то и, собственно говоря, наказание может быть сильнее. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы установить все обстоятельства преступных действий.
Ну, а мы пока к другим событиям.
В эфире «Радио Спутник».
Безопасность в Европе. Итоги саммита Россия-США. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила обсудить эти темы, позвонив президенту Владимиру Путину. Звонок был приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби.
Госпожа канцлер, цитата, выразила чувство сопереживания в связи с неисчислимыми страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война, сообщает Кремль. Российский президент и глава правительства Германии подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях Второй мировой войны. Также сегодня стало известно, что Ангела Меркель, по словам президента Украины Владимира Зеленского, пригласила его 12 июля посетить Берлин для обсуждения вопросов безопасности, двухстороннего сотрудничества. Офис президента Украины сообщал также, что лидеры будут обсуждать ряд вопросов, в том числе и мирное урегулирование в Донбассе.
А с нами на связи ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, вот эти переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель и то, что, собственно, там обсуждали, вот то, о чем рассказывал мой коллега Олег Обухов, насколько это действительно существенный обмен мнениями? Или это просто вот как, ну, созвонились, поговорили?
Ну, скорее всего, действительно, значительная часть этих телефонных переговоров была связана именно с сегодняшней датой, да, с вопросами исторической памяти. Собственно говоря, и телефонные переговоры между Зеленским тоже строились вокруг этой темы. Но мы видим достаточно такие скупые официальные сообщения о том, что, во-первых, на переговорах с Путиным у Меркель был поднят вопрос о дальнейших личных контактах, то есть, видимо, о каких-то переговорах на достаточно высоком уровне между Россией и Германией. Ну и также поднимался, да, обсуждался вопрос переговоров в Женеве, да, недавних. Поэтому, ну, скорее всего, здесь, кроме, да, вот этих вопросов исторических, есть также стремление Берлина как-то уравновесить, да, продемонстрировать готовность к диалогу с Кремлем, несмотря на, в том числе, вот такую достаточно серьезную, да, большую активность Киева, который сейчас, да, можно теперь вспомнить переговоры между главами МИД Германии и Украины июньские, да, которые настаивают на том, чтобы, значит, была некая военно-техническая помощь Киеву со стороны Германии, да, чтобы были некие новые форматы переговоров по Донбассу. И вот таким образом Берлин демонстрирует, что, несмотря, так сказать, на то, что он здесь, так сказать, слушает, да, Киев, он также намерен развивать диалог с Москвой.
Ну, в числе прочего, Меркель и Зеленский будут обсуждать формат переговорной площадки «Крымская платформа». Одно из новых понятий в последние дни, которое появилось. Смысл этой платформы, если в двух словах, в чем? Переключение внимания от Минских соглашений?
Ну, идея эта у, так сказать, Зеленского выдвигалась достаточно давно, да, что вот некая платформа, в рамках которых, в рамках деятельности которой он сможет, так сказать, вернуть контроль Украины над Крымом, да, 23 августа предварительно намечен саммит, первый саммит этой платформы, да, куда украинская сторона приглашает мировых лидеров, но, насколько я помню, говорили, что не собирается заранее анонсировать список этих лидеров, да, хочет заявить только в день саммита. Ну, то есть это в большей степени вот такой вот внешнеполитический пиар Зеленского, да, некое стремление его также получить внутриполитические очки, все-таки его, так сказать, внутриполитическая поддержка достаточно стала более зыбкой, да, за последнее время. Ну, насколько, так сказать, здесь сами, да, европейские лидеры отнесутся, да, готовы будут активно включиться в работу этой платформы, но мы видим, что, так сказать, некая вот такая сдержанная солидарность с их стороны, конечно, прозвучала, потому что они в целом здесь одобряют, значит, такое стремление Киева, но в то же время и Хайко Маас, глава МИД Германии, не так давно говорил, что все-таки он видит нормандский формат основным, да, основной площадкой, основным форматом для переговоров, скажем, по ситуации вокруг Донбасса, что, несмотря на интервью Зеленского германской прессе в мае о том, что нужны вот некие форматы, да, что старые его не устраивают, значит, здесь, так сказать, вряд ли какие-то новые идеи, да, которые будут исходить от Киева, станут основной формой международного участия в диалоге по этому вопросу.
Путин и Меркель обсудили вопрос безопасности в Европе. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон вскоре приступят к переговорам по стратегической стабильности, но, если говорить это в целом в мире. О чем могли договориться Путин и Меркель, и дорогого ли стоит анонс переговоров между Москвой и Вашингтоном, Михаил Игоревич?
Ну, мы помним, что еще на переговорах в Женеве поднимался вопрос о том, что сами российско-американские контакты продолжатся на других уровнях, да, на уровне ведомств, так сказать, по другим вопросам, там от кибербезопасности до целого ряда других тем, которые обе стороны интересовали. Поэтому какое-то развитие, да, российско-американского диалога, оно будет происходить, тем более, что, несмотря на критику, да, которая все время звучала в адрес Байдена со стороны, в том числе республиканцев, о том, что где-то он там слишком мягок, да, по их мнению, где-то недостаточно, может быть, да, жестко отстаивал позицию Вашингтона, все равно ему важно показать, что он выводит Америку из тех тупиков, в которых она, по его словам, даже нашла при Трампе, в том числе вот с Москвой, хоть, да, такой холодный диалог, но ведется, поэтому, ну, определенные, да, определенные контакты, они будут продолжаться российско-американские, да, трудный диалог, но все-таки какой-то будет. Что касается Меркель, здесь также контакты Берлина и Москвы продолжатся, несмотря на то, что, как известно, да, в этом году у нас уже осенью предстоят парламентские выборы в Германии, правительство Меркель уже скоро уходит. Сама атмосфера парламентских выборов, она, ну, как опыт показывает, может быть, не самый лучший фон для каких-то прагматичных переговоров, потому что здесь на политиков будет влиять логика предвыборной кампании, когда более завышенный план ожиданий, более такая радикальная риторика. Но, тем не менее, диалог будет идти, да, здесь мы видели, да, что несмотря на, может быть, где-то даже часто прохладные высказывания в адрес Москвы стороны того же главы МИД Германии Хайка Мааса, да, он говорил о том, как важна реализация проекта «Северный поток-2». И, по крайней мере, вот по этим прагматичным вопросам, понятно, что контакты с Россией для Германии являются очень важными.
Скажите, пожалуйста, Михаил Игоревич, по поводу взаимовыгодных контактов, в том числе и с Россией. Вот Государственный департамент подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в 7-м раунде переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Как это может, ну, во-первых, на ваш взгляд, приведет ли это все-таки к завершению этих переговоров, к чему-то более вещественному, чем просто встреча в Вене?
Потому что Соединенные Штаты вернутся в сделку.
Да, и можем ли мы здесь с американцами найти какие-то точки соприкосновения, или это вот есть вопрос иранской ядерной программы, и он ни на что другое не распространяется?
Ну, в принципе, да, все время, когда поднимался вопрос о ситуации вокруг Ирана, да, возможном смягчении санкций против Ирана, сколько этот сюжет есть в мировой политике, да, современной, всегда поднимался вопрос о том, что здесь Москва может сыграть определенную роль, да, ввиду ее контактов с Тегераном, в том, чтобы этот диалог проходил все-таки более результативно. Другое дело, что, несмотря на ожидания от администрации Байдена, что они здесь захотели бы, ну, может быть, на более прагматичные рельсы, да, перевести ситуацию вокруг Ирана, может быть, где-то смягчить давление на него. Мы помним, что с Обамой в свое время тоже связывались такие ожидания с самого начала, но к ядерной сделке он вышел только ко второму президентскому сроку, да, и то, в общем-то, да, не сразу. Поэтому, конечно же, так сказать, ожидания о том, что эти переговоры не будут безрезультатными, они есть и у европейских лидеров в том числе, и, может быть, частично внутри США. Но пока скорее, наверное, более реалистичный будет прогноз о том, что переговоры, так сказать, да, такие будут вестись, но все же о быстрых результатах говорить рано, да, то есть, да, даже несмотря на наличие сил, которые, да, в западном мире, в том числе, хотели бы, по крайней мере, смягчение давления на Иран, все равно...
Ну, очень сильно Европа в этом заинтересована, в том, чтобы смягчить это давление.
Я тут скорее про то говорил, что вот здесь Россия и США выступают просто как участники некого международного процесса, и решение и разрешение этого международного процесса, оно не влияет на отношения между двумя странами. Или как?
Ну, иранская тема, она, конечно же, да, может быть дополнительным поводом для того, чтобы США были заинтересованы, может быть, в более, да, таком результативном диалоге и с Москвой тоже. Но понятно, что проблем в российско-американском диалоге, да, многие проблемы от этого не исчезают, не исчерпываются. Так сказать, лобби внутри самих США, которые настроены в отношении России, очень прохладно, оно тоже никуда не исчезает своими усилиями, да. Поэтому, ну, вот, да, плюс еще один фактор, который может где-то сблизить, да, Москву и Вашингтон, он есть, но это не панацея, это, скорее всего, не отменяет того, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет весьма трудным, да, может быть, где-то и приносить результаты, но все равно быть, так сказать, да, достаточно таким вот сложным в ближайшее время.
Михаил Игоревич, еще ненадолго к Меркель хотел бы вернуться. Давно не встречались с Владимиром Путиным, кстати. Вот вы лично. Вот с Байденом лично встретился, а с Меркель как-то вот в марте были переговоры, но там еще и Макрон был. Или вы не видите сейчас вот необходимости встречаться?
Ну, по крайней мере, прозвучало ведь, да, в официальных сообщениях про нынешние телефонные переговоры Меркель и Путина о том, что вопрос о личных контактах дальнейших там поднимался, да, это, ну, такая весьма, весьма обтекаемая формулировка, но некоторая вероятность есть, да, такой встречи, даже несмотря на то, что Меркель это все-таки уходящий, да, персонаж, что, так сказать, канцлер она не идет, и, так сказать, для ее политической силы результаты выборов также стоят, да, здесь определенные риски.
Ну, да. Для ХДС. Ну, то есть, по-вашему, пока хватает вот того формата, который есть сейчас, его достаточно для вот обсуждения двусторонних отношений?
Ну, в нынешних реалиях вполне, да, они могут развиваться в нынешнем формате. Я бы не исключал на 100% возможности встречи Меркель и Путина до конца полномочий Меркель, так сказать, но...
Ну, поживем, увидим.
Как оно будет, мы увидим, да.
Спасибо большое, Михаил Игоревич. Михаил Нижмаков, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. Ну и к новостям спорта. Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов на Майорке. Россиянин обыграл француза Крантена Муте 6-4, 6-2, и матч продолжался почти полтора часа. А призовой фонд турнира, напомню, более 720 тысяч евро. Не знаю, насколько,
ну,
это большие деньги.
Большой, для... Не самый большой.
Может, почетно.
Почетно. Медведев 6 раз подал на вылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейкпоинта из 8. А у Муте, занимающего 85-е место в рейтинге, 2 эйса, 2 двойных ошибки и реализовал он 1 брейк из 5. И в четвертьфинале соперником Медведева станет норвежец Каспер Руд. Открытие сезона. Он ранее обыграл Тенниса Сангрена из США. И спортивный комментатор Дмитрий Калугин так отозвался о норвежце и о той тактике россиянина, которую он собирается проявить в ближайшее время.
Руд без вопросов является очень грозной и опасной силой на грунте, а вот насколько он состоятельным будет на траве, вот и посмотрим на фоне Медведева, который, конечно, выглядит явным и большим в матче с Каспером Рудом, несмотря на то, что, как я уже сказал, норвежец по ходу этого сезона, но, опять-таки, на грунте был очень и очень хорош. Не просто так Даниил Медведев заглянул на Майорку, потому что это еще и возможность для него поднабрать очков в борьбе с Новаком Джоковичем за первое место в рейтинге ATP. После победы Джоковича на Ролан-Гаррос этот отрыв увеличился до 2000 очков, и Медведев прекрасно понимает, что если он по итогам Уимблдона не сумеет опередить Джоковича, ну, или максимум пару недель после уимблдонского турнира, то сделать потом это будет практически невозможно.
Ну, там получается так, что в ходе летнего североамериканского сезона Медведеву придется защищать очень большое количество очков, и вот в эти две недели Медведеву надо себя проявить по максимуму. Мальорские очки могут потом пригодиться ему в плане решения вот этой самой глобальной задачи в предстоящих турнирах. Ну и напомню, что ранее Даниил Медведев проиграл, увы, представителю Греции Стефанусу Циципасу в четвертьфинале Ролан-Гаррос и выбыл из чемпионата. Собственно говоря, и то, как он себя проявит вот сейчас на Мальорке, тоже очень важно для Медведева.
Ну, будем следить тогда за успехами теннисиста. Желаем ему всяческой поддержки, удачи и успеха, несмотря на проигрыш в Ролан-Гаррос. Много других прекрасных. Теннис — богатый вид спорта и на традиции, и на чемпионаты, и на зрелище, поэтому, я думаю, сильно, наверное, все-таки Медведев от этого не пострадает, поэтому желаем ему успеха и тем, кто любит этот вид спорта, также еще и приятных ощущений от просмотра и процесса боления за своих любимых спортсменов. Спасибо, Олег Обухов, Кирилл Бакеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».